А сейчас на прямой связи из Одессы Сергей Дебров, который занимается расследованием этих трагических событий. Сергей, если я правильно понимаю, вы тоже находитесь в центре города?
Да, прямо сейчас я нахожусь возле Дома профсоюзов, возле Куликова поля. По-прежнему перекрыто движение. Полиция только что задержала 16-го человека. Он ходил в нетрезвом виде, громко говорил по телефону, причем нецензурно. И полицейские подальше от цветов, от лампад его отвели. Так что вот уже 16-й человек хунты угнетается у нас по итогам сегодняшнего дня.
Но если я правильно понимаю, это уже такие не то чтобы превентивные меры, скорее наоборот, уже становится понятно, что не все самые скверные ожидания, слава богу, не оправдались. Это так?
Ну вот на данный момент я вижу, что примерно 8-10 человек остаются, десяток журналистов, ну десяток активистов, в основном активистов антимайдана, десяток журналистов и около 100 сотрудников милиции. То есть фактически можно считать, что на Куликовом поле события закончены.
Действительно,
в этот день это то, что в течение долгих часов в ожидании возможно, что будет открыт проход на площадь. Здесь были и сторонники одной стороны, и сторонники другой стороны, причем символика была и на одних, и на других, и надпись «Азов», и в лицо знают многие. Но все эти часы прошли мирно, относительно спокойно, слава богу.
Скажите, Сергей, действительно вот все предыдущие дни действительно висело такое напряжение в Одессе, и действительно были ожидания, ну, я слышал, некоторые говорили, что, может быть, и круче, чем 2 года назад. Вот с чем это было связано, если это так?
Ситуация в стране, кризис, который был правительственный, кризис, который нагревает в нашем городе, протесты по поводу гражданства нашего мэра Одессы. Это наши одесские, конечно, дела, но они как раз наложились по времени. И вполне была серьезная вероятность, что какая-то политическая сила захочет воспользоваться поводом для того, чтобы раскачивать ситуацию дальше, вплоть до кровавых провокаций. Скажу сразу, что одесские политики в большинстве своем знают, что тема 2 мая дивидендов политических им не приносит. Потому что за 2 года были выборы и местные, и парламентские, и президентские, и пытались использовать, но ничего, кроме потерь голосов, в итоге не было. А вот политики за пределами Одессы пока еще не особо в курсе, и поэтому, собственно, это причина в том, что одесские политики никак не участвовали сегодня, иначе как в личном порядке, в приватном. А вот десант из-за пределов Одессы ожидался у нас очень серьезный.
То есть это было в некотором смысле повторение событий 2014 года, когда главными действующими лицами оказались десантированные варяги с обеих идеологических сторон, скажем так.
Вы говорите о каких событиях?
Двухлетней давности, да.
Года, я скажу, что из 48 погибших все жители Одессы, даже пригородов, из сотен пострадавших, по-моему, практически все одесситы, и из задержанных все жители Одессы или пригород. То есть поэтому разговоры о привезенных варягах это не имеют основания никакого.
Сергей, как раз вы перешли к расследованию. Насколько я знаю, у вас довольно непростая группа, которая занимается расследованием, в ней объединены представители разных идеологических позиций. Как вам удается работать, как вы совмещаете позиции, при таком идеологической дисперсности вам удается продвигаться в расследовании?
Группа наша появилась 12 мая. Вы можете представить себе через 10
дней.
Да,
поэтому и спрашиваю, да.
...в городе, и поэтому принципиально была позиция, и моя, и очень жесткая, и трудно ее было пробить, что в этой группе должны быть люди с разными взглядами по многим причинам. Причина первая. Нашим выводам должны прислушаться все в городе. И для того, чтобы прислушаться всем, необходимо, чтобы представители всех сторон были в этой группе. Это раз. Второе. Мы должны получать информацию от всех сторон, со всех источников. И наличие в нашей группе доверяющих друг другу людей с разными взглядами позволило, например, любому человеку анонимно передать любую информацию тому члену группы, которому он доверяет. И после этого эта информация уже в обезличенном виде попадала в общую картину и использовалась всеми. И самое главное, у нас был принцип, у нас не было большинства меньшинства, все ключевые документы группы принимаются у нас только консенсусом. Если хоть один член группы возражает против слова, фразы, запятой, требует добавить или убрать какой-то абзац, пока мы у себя внутри не договоримся, мы ничего не публикуем. Поэтому эти тексты получились выверены с точки зрения политкорректности, с точки зрения беспристрастности. И неважно, сколько там большинство, меньшинство, у нас просто не было таких понятий. И благодаря этому, мне кажется, мы получили достоверную и пользующуюся доверием информацию, которая сейчас используется, так вижу, и прокурорами, и адвокатами, и журналистах вообще не говорю.
Часто возникали конфликты в группе, казавшиеся непреодолимыми, потому что люди все-таки достаточно полярных точек зрения у вас собрались.
В группу попали люди, которые давно, много лет друг друга знают и уважают друг друга именно как профессионалы, как коллеги. Поэтому конфликтов, связанных с какими-то личными амбициями, практически не было. Тем более работа группы была достаточно закрытой. То есть искать там, зарабатывать себе дивиденды, конфликтуя с другими, просто в этом не было необходимости и смысла. И все были нацелены на конструктивную работу. Посмотрите, 2 года мы уже работаем. И это на энтузиазме. И достигаем серьезных успехов. Потому что изначально мы поняли, что никто, кроме нас, эту работу не сделает. Надеяться на то, что официальное следствие разберется, беспристрастно расследует, сделает выводы, но никаких у нас оснований верить этому не было. Поэтому мы понимали, что мы делаем то, что нужно нашему городу, и работали.
А какие позиции в расследовании вызывали наибольшее несогласие, да, скажем так, среди членов группы? И там же были сложные вопросы, да, собственно говоря, сама трагическая развязка с пожаром, передвижение, вот появление дружин антимайдановских, которые не планировалось, и так далее. Вот как вот здесь вы совмещали эти позиции, и как вы приходили к некому консенсусу?
Все очень просто. Мы занимались только сбором и проверкой фактов. А факты вещи прямо, и спорить с ними или не соглашаться очень трудно. Достаточно его либо опровергнуть, либо его принять как факт. Поэтому мы провели много времени и приложили много усилий для того, чтобы эти факты проверять, перепроверять, уточнять. И здесь понятия несогласия, в общем-то, особо и не было. Например, вот один член группы настоял на том, чтобы в тексте какого-то нашего документа был конкретный абзац, содержащий конкретный факт. Другое дело, что да, теоретически он мог просто не попасть в нашу хронологию, но он настоял на том, чтобы он попал. Но это факты, поэтому он там есть, например. Мы старательно с самого начала отделяли факты от мнений. Все документы группы содержат только факты. А вот что касается мнения, то любой участник группы имел право от своего имени публиковать все, что считает нужным, опираясь на ту информацию, которая обнародована группой. И это вот этические нормы, которые мы себя заложили, и, в принципе, они позволили нам работать вместе, при этом оставаясь при своем мнении каждому из нас.
Сергей, вот это для меня очень сложный вопрос, потому что, находясь так далеко от Одессы, не понимая ее ткани, трудно понять, что произошло еще вот по такой причине. Ведь, собственно говоря, буквально за день, это и в вашем отчете тоже есть, буквально за день еще лидеры Майдана вполне конструктивно общались с лидерами антимайдана. Вот вполне были какие-то каналы связи, были договоренности, были достаточно эффективные посредники, да, даже в лице милиции, руководителя милиции. Почему это уживается с таким безумным ужесточением, результатом чего стало то, что случилось? Вот как это происходило? И если я правильно понимаю, ведь ожесточения нет и сейчас. И такого ожесточения внутри Одессы и до этого не было, насколько я помню Одессу. Как это могло произойти? Или я не прав?
Ну, скажу так, за год до событий, весной 2013 года, мы с моими коллегами-журналистами, с друзьями-политиками, мы объединили в политическое движение 23 ячейки партии, общественных организаций с абсолютно разными взглядами. Абсолютно разными. Почему? Потому что мы акцентировались только на городских проблемах, на генеральном плане города, в частности. И тогда выяснилось, что коммунисты прекрасно с националистами могут вместе работать, проводить акции. Или, допустим, коммунисты с украинскими патриотическими организациями, с либералами. Мы сделали такое объединение, которому даже непонятно было, с какой стороны подходить. И вот там лидеры этих организаций, они работали вместе очень эффективно. Но через полгода одна часть стала лидерами антимайдана, вторая часть стала лидерами евромайдана. Но хотя они были по разные стороны баррикад, опыт взаимодействия и опыт успешного совместной работы у них был. И доверие определенное было. Именно по этой причине то, что произошло 2 мая, это очень тяжелая трагедия, потому что оно противоречит всему, что принято здесь у нас в Одессе. У нас не принято применять насилие для решения конфликтов. Это моветон. Если вы читали Бабеля, как это делалось в Одессе, вы помните, как раз этот случай описывается, когда случайно случайное убийство чуть едва не погубило карьеру Бенни Крика, карьеру преступную. И поэтому столько вопросов было и по поводу расследований, поэтому появлялись версии о том, одна сторона говорила, что это привезли в Одессу посторонних, например, там ФСБшных каких-то там диверсантов, а другая сторона говорила, что это привезли из Киева бандеровцев. Никто не мог поверить, что в Одессе мы дошли до такой жизни, до такой ситуации с такими последствиями. Но, увы, факты остаются фактами. Это был внутри одесский конфликт, в котором погибли одесситы. И как мы до такой жизни дошли, мы, в общем-то, расследовали в своих материалах шаг за шагом, постепенно. Милиция прекратила следить за порядком, переложила все это на самооборону и на дружины Куликова поля. Губернатор позвал тетушек и завел тетушек в здание областной администрации. Вот так постепенно, шаг за шагом, каждая сторона в поисках каких-то дивидендов двигалась, и мы прошли какую-то точку, и я чувствую свою долю вины в том, что я не заметил, как мы эту точку невозврата пересекли. Но это случилось. И, к сожалению, стороны разжигали ненависть среди своих сотрудников, среди своих соратников, будем так говорить, среди своих сторонников, при этом находясь в контакте и взаимодействии фактически друг с другом ради безопасности этих же людей. Вот такие игры, к сожалению. Игры со стороны политиков, игры со стороны милиции, которая пыталась там какие-то договоренности заключать цикулисные, в итоге привели к такому трагическому и абсолютно невыносимому для Одессы результату.
И то, что случилось, видимо, стало шоком для всех немедленно. И вот я хотел спросить, как Одесса прожила вот эти два года после этого? Ведь мы говорили, что ожесточения как такового изначально не было. Что сделал шок с Одессой? Случилось ли какое-то не примирение, да, но какое-то переосмысление с обеих сторон? И если случилось, то в чем это выражается, по-вашему?
Переосмысление, безусловно, произошло. Был шок, был испуг. Был испуг. Я помню Одессу 9 мая 2014 года. Это был пустой город. Возле мэрии играл духовой военный оркестр. Там было 50 музыкантов, 100 полицейских, 100 сотрудников милиции, тогда еще, извините, 10 волонтеров Красного Креста и 3 зрителя. Представьте себе эту картину. Это в праздничный день на центральной площади города. За два года Одесса, безусловно, не забыла того, что было. Безусловно. Да, Одесса психологически пришла в себя. Да, здесь были кинофестивали, здесь были юморины уже в этом году. То есть жизнь возвращается, но, безусловно, никто не забывает о том, что произошло, и выводы сделаны. Когда, например, на прошлых местных выборах один из политиков не согласился с итогами и позвал своих сторонников штурмовать мэрию, ему мягко сказали, что извини, но 2 мая нам достаточно. Не надо. Есть вещи, которые нельзя делать. И вот это вижу еще один итог. Кроме того, я знаю, что были неофициальные, непубличные расследования с двух сторон конфликта, которые пытались найти тех, кто организовал убийство, кто запланировал убийство, и пришли к тем же выводам, что и нас, что никто, все имели какие-то цели, все пытались что-то добиться, что-то найти, но никто не планировал вот такого кровавого сценария. Это одна из причин, по которой Одесса обошлась после этого без кровопролития, после тех событий. Да, были взрывы, было около 40 терактов, в ходе которых погиб один человек. Этот человек нес сумку, эта сумка взорвалась, он погиб. И детали тут неизвестны. А так взрывали волонтерские центры, взрывали жилые дома, взрывали здания СБУ, взрывали на улицах бомбы, но никто не пострадал.
Спасибо. Сергей, спасибо вам большое. Спасибо. На прямой связи был Сергей Дебров из Одессы.